жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Ищенко. Дмитрий, здравствуй.
Добрый день.
Дмитрий, не в первый раз на нашем радио. Ты уже был у нас, и ты подробно рассказывал именно свой путь, свою биографию, свое свидетельство или, скажем так, если под формат нашей программы, свой выбор, как ты сделал. Сегодня я бы тебя попросила коротко напомнить о себе и рассказать то, о чем мы с тобой недавно, вот на майские праздники, слышали на конференции, о людях, которые в проблеме, о служении таким людям, да?
Ну, коротко о себе. Родился в благополучной семье, интеллигентной. Даже мама была преподавателем музыки. Отец тоже такой по культуре был. Тоже он был специальность. У него была режиссер массовых постановок, работал в филармониях там и так далее. Но вот как-то не заладилось у них. Я с детства был сам себе предоставлен. И вот так вот улица пошел. Разные были там детские комплексы. Хотелось быть поавторитетнее и так далее. Ну и все это окончилось тем, что вот с раннего возраста очень такую жизнь начал вести. Сложного подростка, как сейчас говорят, потом пошли преступления. Ну и так далее. Там с 14 лет стали меня лечить в психбольницах принудительно. Милиция с 15 лет сидел в тюрьме.
Знаешь, мы часто просим именно в программе «Выбор», когда мы полноценное свидетельство, биографию спрашиваем у людей, мы часто просим рассказать о детстве, потому что именно там ноги растут оттуда, да? Mm-hmm. Так часто бывает. Вот как ты говоришь, сам по себе каждый из родителей был интеллигентным, а у них не заладилось, и хотя ты дальше не продолжал, очень отчетливо слышно, они стали заниматься своими проблемами. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Все, вот в этом месте ты выпал из гнезда уже.
Ну да, да. Ну, если именно это, вот этот вот момент, да, интересен, то да, конечно, когда ребенок предоставлен сам себе, родителям-то и так сложно уследить за внутренним миром ребенка, что он там, как он растет, как он развивается, да. Я потом это уже, когда стал верующим человеком, я стал это анализировать, да, все рассматривать и увидел, что как, в общем-то, эти грехи мной овладевали, да. Я стал очень гордым человеком, у меня так получилось, что в первом классе у меня было осложнение гриппа и развилось косоглазие. И я комплексовал, естественно, перед другими детьми, ну и пытался это как-то компенсировать.
Вот, и ты сказал гордым. Это да, не гордым, да. Это закомплексованным. А гордостью ты, да, это компенсировал.
Да, 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 естественно, я хотел, ну то есть этот дефект перекрыть чем-то другим и быть в какой-то области, так сказать, более крутым, как сейчас говорят. Вот. И вот таким вот образом мир все дальше меня зажевывал, так сказать. И я же не понимал, что в моей жизни происходит. Это было модно, это было авторитетно, я за этим гнался просто и все. И вообще я потом понимаю, что когда я уже уверовал, да, я уверовал в тюрьме, я разговаривал со многими людьми, я увидел, что мир очень легко зажевывает. Родители даже не могут проследить этой ситуации. Да? Мальчика могут там по дороге в школу 10 рублей отобрать, и все, его обидели, он идет в спортзал, начинает бить груши. Я знаю реальные судьбы такие, да, записывается в секцию. И вот именно вот это событие служит толчком к тому, что его дальнейшая жизнь разворачивается совсем в другую сторону. Потом он встает авторитетным, а все это от вот этого вот комплекса, да, он ищет этого, ищет, пытается как-то все. А он возник практически на ровном месте. Родители никак не могут этой ситуации как-то проконтролировать.
А этому мальчику говорят, что он гордый, а этому мальчику говорят, что он непокорный, а этот мальчик все делает хуже и хуже, и говорят, что он совсем с цепи сорвался. А на самом деле внутри куча страхов, куча,
конечно,
комплексов.
Конечно. Вы знаете, это было мое первое откровение. Я когда в тюрьме вот первый раз мне дали Евангелие, и я стал читать, я-то понимал, что я не такой. То есть, я изображаю из себя какого-то там такого терминатора, да, на самом деле я понимал, что я внутри боящийся, закомплексованный человек, и на самом деле я просто еще больше боюсь показать свою слабость, потому что я понимаю, что меня съедят, да. И вы знаете, и я-то всю жизнь думал, что это я такой. И я лез как бы на рожон, пытался изображать себя каким-то там таким бойцом, да, а внутри понимал, что я не такой, от этого мучился.
Ну, есть такая вот душевная шизофрения, да, такое, да, раздвоение. Я,
да, я от этого мучился, да, там и так далее. Но потом, когда я стал читать Библию, да, Господь мне показал, это было мое первое откровение, что все люди, которые находятся вокруг меня в колонии, они находятся в таком же положении, что они все боятся, они все, у них всех трясутся поджилки, но они еще больше боятся показать свою слабость, поэтому они лезут вперед и как бы пытаются имидж такой, работают на имидж такой и так далее. Гордость их ведет, страх оказаться вот так, в таком бессильном каком-то состоянии. Поэтому вот все это обман. Все это обман, который происходит внутри человека. Вот это, набита голова человека, набито сердце. И он вот так вот двигается, а он даже не понимает, зачем он там делает то или иное.
И вот исходя из формата нашей программы, мы вещаемся в репцентры, в тюрьмы. И вот люди, которые слушают нашу программу, ну или вот как вы приезжаете живьём, да, евангелизировать в тюрьмы, они же тоже сидят плечо к плечу, и внутри, может быть, многие плачут. А нельзя же показать,
ну, конечно,
что тебе вот это все нравится, что тебе вот это близко. И опять вот это, как я ее называю, душевная шизофрения. То есть это не как заболевание, я просто подчеркиваю этим раздвоенность. Надо быть суровым, надо быть крутым, надо критике подвергать то, что звучит, а внутри соглашаться.
Ну да, да, это такая как бы такая известная проблема. Человек же, он создан по образу и подобию Божьему, и он как бы он стремится в сердце к миру, к радости, к счастью. Любой человек по природе своей ищет счастье, да. Я не встречал ни одного человека, который вот сел бы и принял решение: буду искать счастье. Да?
Или нет, буду искать таких, несчастье.
Или буду искать несчастье. Нет таких людей. Человек даже не задумывается над этим. Это установка, это программа. Он автоматически ищет счастье. А счастье – это внутреннее состояние сердца. Человек просто этого не понимает. Да? Он пытается искать его извне, как бы вот, как-то вот похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Он пытается в этом реализоваться и найти счастье. Да? И на самом деле все люди хотят мира, все люди хотят спокойствия. Все люди хотят как бы чувствовать себя защищенными.
Устройство.
Да? Устройство
внутреннего,
да.
и наружного.
Внутреннего и наружного устройства, да. Потому что человек был сотворен так. Он был сотворен для того, чтобы жить в мире с Богом. У Бога были определенные идеи, когда он творил человека. Да? Бог руководствовался определенными идеями.
Гармония.
При сотворении.
Начиная
гармония.
С вот этих мелких существ и заканчивая всем мирозданием. Была запланирована гармония.
Совершенно верно. Человек из этой гармонии выпал. Соответственно, он, знаете, ну вот я приведу такой пример. Знаете, вот есть там, допустим, стиральная машина. Человек, который, ну, разрабатывает ее, производит, да, компания, да, она руководствуется определенной идеей, закладывает туда, да, у этой машины есть определенное устройство, определенная инструкция, да, и эта машина, она должна стирать белье, ну и так далее, да, я не буду подробно на этом останавливаться, идея, я думаю, понятна. А вот, допустим, я беру соседнюю идею. Идею посудомоечной машины и применяю ее к стиральной. Насыпаю в нее посуды, заливаю моющих средств, начинаю там все это болтать, да, естественно, машина...
Сбой.
Машина выходит из строя. Вот просто это простой такой пример, да, но если перевести это на библейский язык, да, то вот правильные идеи, правильная инструкция к использованию стиральной машины и все вот эти вот все разумные вещи, да, они будут на библейском языке называться истина. А неправильные идеи, идеи, которые разрушают машину, будут называться грех. То же самое с человеческой жизнью. То есть, Бог сотворил человека определенным образом, руководствуясь определенными идеями.
Правым.
Правым, да. А, то есть, ну, человек так же, как любой механизм, сотворенный, да, но это самый сложный механизм во Вселенной, живой, как бы, да, сотворенный по образу и подобию Божьему, венец творения, да, он сотворен тоже с определенными мыслями Господа, с определенными идеями, и человек может быть счастлив только в соответствии с инструкцией, для которой он был сотворен. Я упрощаю, да, но человек может быть только в соответствии со своей природой, он может, так сказать, осуществить вот это вот все, правильно функционировать, так сказать, да? Поэтому счастье он может найти только в мире с Богом, в мире с другими людьми, как Христос сказал: «Придите и возьмите иго мое на себя, ибо я кроток и смирен сердцем, иго мое благо». Да, то есть человек только так, живя, может быть счастливым. Человек этого, к сожалению, не понимает.
Дмитрий, а если человек не знает, какова его инструкция, он никогда ее не читал, мама не говорила, папа не говорил, он не знает, как он был сотворен, для чего, и он мечется. Он мечется в третьем классе, и в восьмом мечется, и дальше он мечется. И вот то, что ты, с чего ты начал свой рассказ, я был одним внутри, одевал пиджаки на себя на два размера больше. Ну, и да. Все это было и смешно, а для других это вообще было чудно, а для третьих это вообще было криминально. Ты в пару словах сказал, что тюрьмы начались рано, и даже психушка.
Ну да, я лежал 3 раза в психушке. 1 раз меня, так можно сказать, по жесткому сценарию даже лечили. Это было принудительно. Мне поставили статью там психиатрическую.
Ну, подожди, в 14 лет что тебе такое поставили диагноз медицинский? От чего лечили-то хоть?
Значит, меня определили в спецшколу в 14 лет. Это были такие специальные учреждения, да, для таких трудных подростков. Меня определили в спецшколу, но для того, чтобы попасть в спецшколу, нужно было пройти вот это вот обследование в психиатрической больнице, и меня повезли в детскую больницу, и мест не было, ну и мы посчитали, что я уже достаточно вырос для того, чтобы поместить во взрослую, и поместили во взрослую. Это было такое не жесткое отделение, там были, ну вот, люди, которые призывники там от армии, там вот такое вот все. Вот, первый раз я лежал, и они мне там, я не знаю точно, даже не помню, какой мне там диагноз поставили, но в спецшколу они мне, значит, сказали, что, ну, нельзя мне в спецшколу с нормальными детьми там находиться. После этого меня еще раз, я же продолжал жить такой же жизнью, да, ну, какие-то там то в столовой буфет какой-то обворуем, то еще чего-то, то в школе куда-то залезем. То, значит, я там у учительницы по физике кошелек украл, там в 8 классе меня поймали. Все это, ну, это же был Советский Союз, все это было начало 80-х, все это как-то жестко, нормальный советский ребенок таким быть не мог. Вот, и меня положили уже прямо из училища, меня после школы отдали в училище, там из училища прям приехала скорая, меня из училища забрала, пришел участковый, завел меня в кабинет к директору, я не понимал зачем, потом приехала скорая, забрали меня из училища и положили уже в такое жесткое отделение, где реально лежали люди, которые, ну, взрослые уже, преступники.
Почему они решили, что тебя не наказывать
люди
надо, а лечить?
Я не знаю. Это от меня до сих пор сокрыто. Мне назначили жесткие такие уже курсы, там мне курсовая сера, аминозин курсовой, там, ну, всевозможные препараты, то есть я просто потом научился их прятать во рту. А если бы я их продолжал пить, я встречал после этого людей, которые проходили полностью такие курсы, и потом они становились, ну, им ставили какую-то статью, мне тоже поставили 9Б, вот, им ставили вот такие какие-то статьи, и они потом просто их залечивали, они выходили, это были нормальные люди, но их вот все это лечение, оно, насколько я понимаю, я не суперпрофессионал, да, оно направлено просто на притормаживание психики, чтобы человек не был в таком активном...
И чтобы он не мешал социуму.
Да, да, не мешал социуму, не был в таком активном состоянии, и они потом тихо ходили по коридору взад-вперед, а потом они как бы выходили из этой больницы, отходили, начинали опять же как-то себя активно вести, их сразу опять закладывали. И вот так вот их продолжала жизнь. Они так на всю жизнь как бы вылетали из нормальной жизни и начинали лежать вот в таких больницах, их считали больными людьми. У нас сейчас такие на реабилитацию попадают иногда.
Слушай, ну тоже удобно. Я имею в виду для социума. Тоже,
ну, для
удобно.
Социума нормально.
Педаль найдена.
Да, для социума нормально, но я потом научился, значит, прятать эти таблетки как-то во рту. Первый раз, пару раз я их выпил, ну, уколы мне кололи, серу аминозин кололи, но сера, она как бы не она просто как как наказание применялось, там поднимается температура, ногу таскаешь, болит там все это, вот, мне ее кололи курсовую. А вот эти таблетки там всевозможные, я не помню даже, что мне давали в этих таблетках, там аминозин точно давали, еще что-то, я их научился прятать, показывать санитару пустой рот, а потом их выплевывать. И как-то вот после этого меня, вот я там полтора месяца пролежал, курс лечения такой, меня пролечили, я сам не понимаю от чего, ну, статью мне поставили 9Б, по-моему, это последствия черепно-мозговой травмы, расстройство центральной нервной системы, ну, что-то вот такое. И меня в 15 лет потом уже посадили первый раз.
Дмитрий, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Оно рвется туда, где не будет отвергнуто всеми. Отпусти его в небо, пусть коснется оно необъятно и необъяснимо. И останется только удержаться на миг и увидеть его совершенство. Не держись за унылость, ведь она никогда не покажет тебе, что там, где меняется наша любовь, где меняются наши сердца, ты всегда будешь первым. Сохрани свое сердце для любви, что всегда будет верить в твое пробуждение, открывая рассветы, когда небо вокруг навсегда темно-серого цвета. И останется только дотянуться на миг и увидеть его совершенство. Не держись за неверность, ведь она никогда не покажет тебе, что там, где меняется наша любовь, где меняются наши сердца, ты всегда будешь первым. Всегда будешь первым. Ты слышишь, там, где меняется все, как хотел, и он скажет тебе, ты успел.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. Дмитрий, и ты говоришь, вот в психбольнице просто из людей делали тихих.
Ну да, я, насколько я понимаю, вот это все это лечение было направлено просто на затормаживание.
Так, но мы же психики. Знаем с тобой сейчас, взрослые люди, что очень часто родители предпочитают так воспитывать детей, сделать из него тихого, то есть запретить то и то. Но что это за личность, которой просто запретили?
Ну, да, это не личность. Вот мне интересен момент, когда я уже сейчас вот изучаю Библию, да, я понимаю, что Бог дал возможность Адаму сделать выбор. То есть, вот это дерево росло свободно, да, дерево познания добра и зла, Бог предупредил его о том, что каким последствиям приведет его, значит, если он возьмет с этого дерева. Но Адам имел к нему доступ. Я вспоминаю отца в притче Иисуса Христа, да, который блудному сыну, который просто пришел к нему и сказал: «Хочу гулять». Он ему дал часть имения, сказал: «Ну, иди погуляй». Да. То есть, это именно свободная личность. То есть человек сотворен по образу и сподобию Божьему. Если забрать у него эту свободу личности, это будет несколько другое
вот
творение.
Эти пациенты
собака,
будут
кошка,
в психбольнице,
да,
которые
да.
тихо ходят по коридору.
Тихо ходят по коридору, у них протекают какие-то там вялые психические процессы. Вот такая, собственно говоря, жизнь, которую, ну, конечно, она устраивает там, допустим, кого-то. Если человек буйный, то его надо пристроить как-то, чтобы он не мешал нам жить, да? Но я думаю, для самого человека это все, его жизнь накрывается.
Слушай, ну это с детства, это из детского сада так, это с самого маленького человечка так общество предлагает такую схему очень часто, так удобно. Да. Скажи мне, что думает об этом Библия. Ты уже начал. Ты очень интересный пример сейчас привел. Отец говорит сыну: «Я хочу погулять». Он говорит: «На, часть имения, идуй отсюда». Ну, мы знаем. Сейчас скажи, что получилось с этим человеком, который ушел с частью имения?
Ну, он ушел с частью имения, он потратил благополучно эту часть, потому что он хотел погулять. Естественно, он ее потратил ни на что, в общем-то, во вред себе, да, и потом оказался у свиного корыта и вернулся к отцу, когда он опомнился, вспомнил, и отец все это время его ждал. Вот правильная позиция. Отец его все это время ждал.
И вот та гармония, о которой мы начали наш разговор, которую предусмотрел Бог, как реки вытекают, текут и опять вливаются в большие водоемы. Никуда не денешься от Божьего мироздания. Но между тем, мы сейчас с тобой сидим такие умные и об этом рассуждаем, но между тем люди, которые наши программы в тюрьмах слушают, и люди, которые ничего не знают о Боге, они мучаются. До времени, пока они узнают, что есть великий Бог, который может освободить, который может направить.
Да, конечно, человека не может. Ну вот в моем случае, допустим, да, меня лечили в этих психбольницах 3 раза. В тюрьмах я 12 лет просидел, да, то есть всевозможные программы ко мне с детства применялись, работали институты, да, в которых учились эти люди, которые потом нас воспитывали, но ничего этого не помогало. И вы знаете, я потом так разговаривал с этими людьми, и как-то, когда уже стал верующим, да, общался с разными офицерами, и я им говорил, что работает здесь такая схема, когда человек, так скажем, вышел за какие-то грани в своей совести, он внутри себя стал преступником, да, он принял какие-то решения с детства.
Он против Бога пошел.
Да, он сначала украл 10 копеек, потом он украл 10 рублей, потом так далее. Сначала он боялся, потом ему было стыдно, потом это стало естественным образом его жизни, естественным образом его мысли. Его стал держать только страх. Если нет страха, он обязательно совершит то, что ему будет выгодно с его точки зрения, да. И поэтому этого человека невозможно какими-то человеческими методами вернуть за тот первый барьер совести, который был проломан, как бы вот обратно сделать его моральным.
То есть невозможно. Почему? Если взять хороший учебник и применить все педагогические приемы,
будет просто больше мучений с этим человеком, да, на него будет потрачено больше сил, совесть восстановить не может ничего. Сожженную совесть восстановить не может ничего, кроме Бога. Когда человек встречается с Господом, он получает от Бога предложение начать жизнь с чистого листа. То есть Бог говорит: «Я списываю тебе все старые твои грехи
И дает еще и на это способность, да, получается.
Да, да, дает способность. Тут, ну, понятно, что человек не может освободиться от греха сам. Все это настолько в нем устоялось, да, что апостол Павел, когда посмотрел внутрь себя, он сказал: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Да? То есть человек, естественно, не сможет сам измениться. Он даже не сможет сам понять ничего, что в нем надо менять. Он просто как во тьме, как котенок.
Это первое.
Слепой.
Он не сможет даже понять.
Не сможет даже понять, естественно. Он не сможет посмотреть на свою жизнь со стороны, ему не с чем себя сравнить. Ему не с чем себя сравнить, да? И когда он встречается с Господом, рано или поздно, я в этом глубоко убежден, каждый человек встречается с Господом. Наступает в жизни человека момент истины. И вот этот момент, он есть самый важный, собственно говоря, в жизни человека. Апостол Павел говорит, что Бог расселил людей, определив им место и время для жизни, для того, чтобы искали Бога. Не найдут ли, не ощутят ли, хотя он недалеко от каждого из нас. То есть это и есть цель человеческой жизни – найти Бога, как ее определяет апостол Павел вот в «Деянии апостолов». Да? И вот этот момент, когда человек встречается с Богом, он и есть самый главный и важный момент в жизни человека. Если человек в этот момент, Бог дает человеку всю информацию, и Бог дает человеку шанс начать жизнь с чистого листа. Потому что если мы жалеем человека, да, который очутился в каких-то таких жизненных обстоятельствах, ну, скажем, не по своей вине, да, он был больше жертвой. Ну, этот ребенок, он не понимает, он стремится к крутизне какой-то, да, но он не понимает, что за этим стоит, у него нет всей информации, он не понимает, чем окончится этот первый укол, который он делает, он не понимает ничего. И Бог понимает, что он стал таким не по своей вине. Он родился в определенное время, в определенном месте, вырос при определенных обстоятельствах, и у него не было выбора. Но в тот момент, когда он встречается с Богом, у него появляется выбор.
Хорошо. Если мы подтянем к теперешнему моменту, вот наш формат, наша программа, то, что мы сейчас говорим с тобой, и то, кто нас теперь слушает, это тоже шанс.
Да.
Вот сейчас
безусловно,
услышать.
Безусловно.
То есть можно сейчас, можно через 2 недели, можно через 5 лет после очередного срока.
Безусловно.
Можно никогда.
Безусловно. Ну, как бы услышать Бога человек в любом случае услышит.
Нет-нет, вот ты сказал, что Бог дает момент начать вот сейчас с чистого листа.
Да.
И вот это тоже момент.
Это сейчас. Тоже момент. Всегда. Пока человек жив, и к нему первый раз прозвучал голос Божий, все. Его отсчет его момента начался. Человек понимает, что с ним говорит Господь, и Господь делает ему предложение следующее. Дерзну от имени Господа сказать: «Я понимаю, что ты так, твоя жизнь сложилась так, так и так, потому что ты родился там-то и вырос там-то. Я понимаю, что ты не делал сознательных выборов и был больше жертвой, да, хотя снаружи казался преступником. Но Господь говорит: я даю тебе сейчас шанс начать с чистого листа. Все заднее забываем. Начинай заново. Все».
В Библии так по старомодному, по старинке называют «ныне».
Ныне.
Есть, да, день только ныне.
Ныне, сейчас. Сейчас. Ныне – это сейчас, да. Сейчас, ныне, когда услышите глас его, написано: «Не ожесточите сердец ваших». То есть вот ныне Бог дает человеку этот шанс. И что происходит дальше? У человека есть момент выбора. А вот человек сотворен по образу и подобию Божьему. Вот Бог дает этому сыну своему, который ушел из дома, да, еще один шанс. И вот у человека есть, как ваша передача называется, выбор, да, есть этот выбор. Если он выбирает Бога, он начинает жизнь с чистого листа. Если он не выбирает Бога, он ставит на свою старую жизнь печать сознательного выбора.
Дмитрий, но любой человек, практически 80% людей, 90%, они скажут: ну я еще попробую. Вот я еще вот так попробую, я еще на работу пойду, я еще поработаю, я еще постараюсь сам. В человеке это заложено, я сам еще попробую.
Ну, можно без конца стараться самому, можно самому бросить курить, можно самому там еще чего-то бросить, да, но невозможно самому остаться жить и не умирать. Понимаете, Христос сказал: «Я есть сущий», сущий – это вот имя Бога, да, Иегова, самосуществующий, имеющий жизнь в самом себе. Мы же не имеем ни жизни в самом себе, мы не контролируем свою жизнь, мы не контролируем свою вообще шаг следующий.
То есть тем самым ты сейчас сказал, что даже если человек бросит курить и пить, он новой тварью, новой личностью не станет.
Да, конечно.
Это.
А как же он может? Его жизнь может измениться серьезно, да, только тогда, когда он изменится внутри. А для того, чтобы измениться внутри, ему нужно принять предложение это от Бога. Если он его не примет, это просто невозможно.
Дмитрий, спасибо. Еще одна музыкальная пауза для всех нас, и мы продолжим наш разговор.
Это все о нас, шепчут ангелы сейчас. Это наши дни, как воздух весны, они нам нужны. Любовь открыла нам радугу мечтаний лет. Это наша жизнь. Приходит тихо. Она несет свободу, даже если в клетке. Она не знает страха и нужна нам всем. Тысячи ночи где-то между нами, Бог ее отец, он стирает грани. Осенью, зимой, летом и весной. Это все о нас, шепчут ангелы сейчас. Дни, как воздух весны, они нам нужны. Любовь открыла нам радугу мечтаний лет. Это наша жизнь, пусть и войной, пусть даже в кровь. Она приходит тихо. Это все о нас, шепчут ангелы сейчас. Это наши дни, как воздух весны, они нам нужны. Любовь открыла нам радугу мечтаний лет. Это наша жизнь. Приходит тихо.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Ищенко Дмитрий. Дим, и вот люди, которые нас слушают, сейчас слушают нас в тюрьме, в репцентре, в интернете, может быть, слушают нашу программу. Они говорят: это кого-то Бог может изменить, но меня Я уже столько всего сотворил, я столько всего сделал, я даже не буду пытаться такой грязной придвинуться к Богу.
Ну, на самом деле, все люди грязные на земле. И человек, который живет без Бога по своей природе, он не может, ни один человек, придвинуться к Богу, независимо от того, где он работает. Так. Он профессором где-то работает или он преступник и сидит в тюрьме.
Вот я тем самым косвенно задала тебе такой вопрос. Что мы можем сами? У меня не получится, люди часто говорят, не получится у меня, я не смогу это сделать.
Ну, вы знаете, я понимаю, что человек вообще ничего не может сделать сам. Да? Когда этот вопрос задал апостол Петр Иисусу Христу, да, Христос ему сказал, что человеком невозможно это возможно только Богу. И на самом деле Бог ждет от нас не каких-то дел там и изменения своей жизни своими силами. Бог ждет от нас выбор. Бог ждет от нас, чтобы мы сказали ему: «Господи, я понимаю, что жил неправильно до этого момента. Я понимаю, что моя жизнь из-за этого шла не так, как должна была идти, да? Но с этого дня я принимаю решение. Я понимаю, что я не смогу сам ее изменить, но я принимаю решение передать руль, так сказать, моей жизни тебе».
То вот. Есть шажок один.
То есть шажок, да, шажок, шажок. Тут важно, вы понимаете, вот не все понимают одну очень-очень серьезную идею. Люди считают, что Адам – это был такой как бы ребенок, залезший в чужой сад. Да? Он там стащил какое-то яблоко, и от этого…
Такой инфантильный, недоразвитый.
Да, 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 и от этого начались какие-то проблемы там у человечества. То есть это же перешло на уровень какой-то сказки, понимаете? Но там написано, что там было дерево познания добра и зла. То есть человек, став на этот путь, заявил, что он сам будет решать, что есть добро, что зло, что хорошо, что плохо. И поэтому можно нас поздравить, мы теперь все боги. Мы решаем, что хорошо, что плохо. Один говорит, воровать нельзя, а другой говорит, в принципе нельзя, но у богатых можно.
И от количества зависит, немножко можно.
Да, немножко можно, у государства можно и так далее. У каждого из нас, когда мы живем без Бога, вот это колесико совести находится в нашей собственной руке.
И своя правда.
И своя правда. Мы это колесико подкручиваем так, как нам угодно. Сегодня нам это нельзя, завтра нам это очень выгодно. Мы колесико подкрутили, и это стало можно. То есть каждый из нас сам себе Бог. И обратите внимание, что человек ел с этого дерева, это некий образ, да, ел с этого дерева познание добра и зла. И вот она, наша жизнь, вот такая. Но Христос говорит, кто будет есть меня, не умрет вовек.
Что это за такие странные слова?
Это такие странные слова, да, иудеи даже подумали, что это как-то связано с каннибализмом. Они, как бы, хотя с детства знали эти священные писания, но получается, Христос впрямую практически назвал себя деревом жизни. То есть он предложил самого себя как некую систему ценностей, в которой он вот. Есть система ценностей дерева, познания добра и зла. Человек ест с него и живет сам, сам себе Бог. Но Христос предложил другую систему ценностей. А эта система ценностей предусматривает, что человек послушен Богу в вопросах морали. Если Бог сказал «не воруй», значит «не воруй». Никогда и ни при каких обстоятельствах. То есть я не размышляю над тем, что есть добро, что зло. Я ищу воли Божьей в ответе на эти вопросы. Вот то, что Бог называет добром, для меня добро. То, что Бог называет злом, для меня зло. Это система ценностей другая, которая называется дерево жизни. Жизнь в послушании Богу. И для Бога, когда человек встречается с Господом, да, для Бога важно, чтобы человек перешел из системы в систему.
И получается, что тогда Бог как бы изнутри уже диктует через совесть. Это мы его впустили, и тогда не мы будем определять, сколько можно, у кого можно.
Да, да, мы согласились, что мы будем жить в другой системе ценностей, той, которую предлагает Бог. То есть мы будем питаться Иисусом Христом отныне, с этого дня. Вот когда я принимаю такое решение, это сложное решение в жизни человека, потому что он привык жить по-другому. Но когда я принимаю такое решение, полностью отдать свою жизнь под контроль Богу, я говорю, это все происходит внутри меня. Это самое важное. Все самое важное в нашей жизни происходит в нашем сердце. И я говорю об этом решении Богу, вот как помните, Христос говорил: «Помолись Отцу твоему, который в тайне и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я говорю об этом Богу решение внутри себя. Где бы я ни был, как Иона, я в чреве кита сижу, или я сижу в каком-нибудь изоляторе, где-нибудь в каком-нибудь трюме, я не знаю, в какой-нибудь крытой там, в любом месте, в психбольнице, да, в любом месте, где я нахожусь. Я говорю об этом решении Богу, и Бог, видящий тайное, начинает воздавать мне явно. Он выводит меня из этой тюрьмы, он меняет мою жизнь, все в моей жизни начинает развиваться изнутри.
То есть, опять-таки, от нас не больше одного шага.
Не больше.
От нас шаг. Дальше делает Бог.
Да, конечно. Причем этот шаг мы совершаем внутри. Этот шаг заключается в том, что мы просто говорим Господу.
Ну, то есть, во всем, в мысли, да. В поступке.
Да. Да, мы говорим Господу, все, Господи, теперь я живу с тобой. И я начинаю прикладывать какие-то усилия.
Дмитрий, и вот тут самое сложное начинается. Просто поверь, говорят в реп-центре. Вот просто сделай шаг по вере. Но то, что люди руками не трогали, они не могут на это пойти. Они спрашивают у руководителя реп-центра в первый день прибытия, а ломку можно как-то избежать? А можно укол какой-нибудь? Ему говорят, вот просто шаг сделай, поверь. Но это же самое сложное. Легче яму выкопать.
Ну, конечно. Конечно, легче выкопать яму, но вряд ли эта яма поможет как-то человеку, ну, поможет как-то решить его жизненные проблемы, да? На самом деле вера, доверие Богу, когда ты доверяешь Богу и делаешь шаг ему навстречу, знаете, я когда-то над этим размышлял, удивительный у меня был случай в жизни, я над этим размышлял, ехал в электричке, и тут зашли ребята с гитарами, ну, как в электричках поют, и пели песню, по-моему, Цоя. Значит, там были слова такие, я слова даже всей песни не слышал, но кусочек удивительно просто совпал. Мне нужно только несколько слов и место для шага вперед. То есть я говорю эти несколько слов Богу, я говорю, Господи, помоги мне, я предаюсь в Твои руки и делаю один шаг. Место для шага вперед. Не надо видеть на километр, да, вперед. Я делаю этот шаг, и Господь открывает место для следующего, я делаю следующий, и таким образом человек идет. И постепенно смотришь, и совсем другой человек.
Дим, ну я так правильно понимаю, что вот к концу уже программы «Время близится», мы сейчас с тобой сидим, и мы сочувствуем людям, которые вот только переступили порог реп-центра. Мы сочувствуем, мы понимаем, что шаг веры – это очень сложное,
конечно,
дело.
Конечно, мы понимаем, что шаг веры – это очень сложное дело, но мы также понимаем, что это единственно правильный путь. Если человек этот шаг не сделает, он останется в том же положении, в котором он был, и в этом положении его просто зажует мир, он умрет. Потом он умрет просто, и ничего не сможет его спасти. Поэтому, когда Бог дает шанс, за него надо держаться. Когда Бог дает шанс, это реальный шанс. Я не видел, я много уже, я давно верующий, я 20 лет уже верующий. Первое время я был в тюрьме долго верующим, потом я уже 15 лет на свободе, занимаюсь служением, и я не видел человека, который внутри принял бы это решение, сказал об этом решении Богу, сделал шаг ему навстречу, и потом сказал бы, я жалею.
И чтобы Бог подвел.
Я не видел такого человека. Господь ни одного человека не подвел. И поэтому я желаю всем, кто услышит эту передачу, задуматься над тем, вы наверняка услышите в своей жизни голос Божий, наверняка от Господа будет вам это предложение начать новую жизнь, и от того, как вы на него ответите, будет зависеть дальнейшая жизнь.
Ну, давай еще скажем, что это духовный мир, это неизведанный мир. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это безумный мир. То, что мы сейчас с тобой предлагаем людям, которые вот так вот по бантик в проблемах. Но...
Это, естественно, трудно сделать этот шаг, и кажется, мне тоже так казалось, да, как я там буду жить, я же не знаю этой жизни, да, я привык к такой какой-то бандитской жизни, а тут я буду там в хоре стоять со школьницами, петь какие-то псалмы.
И несмотря на то, что ищет полиция, люди считают, что то легкая жизнь, неважно, что он в розыске, а вот это вот сложное.
Да, да, но знаете, как был такой Авраам, он пошел в ту страну, не зная, в какой какую идет, потому что Бог ему сказал, иди туда, да, и вот, в принципе, это путь каждого верующего человека. Авраам написано отец всех верующих, да, и вот когда ты стоишь перед этим выбором, и ты не знаешь этой новой жизни, но Бог тебе говорит, что она хороша, иди туда, там течет молоко и мед, я там все решу, все твои проблемы, там будет все хорошо, и человек все-таки делает этот шаг, он действительно находит молоко и мед.
Дмитрий, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Я, ведущая программы, Наталья Черникова, и наш гость Ищенко Дмитрий. Дмитрий, спасибо большое и до свидания. Я думаю, до встречи. До свидания. Мы встретимся здесь еще в студии.
Буду рад. Если позовете, буду рад.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится. Выходящим из уст Господних. Аллилуйя, аллилуйя. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете.